Ему казалось, что ее непреоборимо тянет куда-то прочь от него и, может быть, к чему-то такому, о чем даже и помыслить страшно. Раз Катя, полушутя, сказала ему в присутствии матери: «Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщинах по домострою, и из вас выйдет совершенная Отелло. Вот уж никогда бы не влюбилась в вас и не пошла за вас замуж». Мать возразила: «А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует, тот, по-моему, не любит». «Нет, мама», — сказала Катя со своей постоянной склонностью повторять чужие слова. «Ревность — это неуважение к тому, кого любишь. Значит, меня не любят, если мне не верят», — сказала она, нарочно не глядя на Митю. «А по-моему», — возразила мать, — «ревность и есть любовь. Я даже это где-то читала. Там это было очень хорошо доказано, и даже с примерами из Библии, где сам Бог называется ревнителем и мстителем». Что до Митиной любви, то она теперь почти всецело выражалась только в ревности. И ревность эта была не простая, а какая-то, как ему казалось, особенная. Они с Катей еще не переступили последней черты близости, хотя позволяли себе в те часы, когда оставались одни, слишком многое. И теперь в эти часы Катя бывала еще страстнее, чем прежде. Но теперь и это стало казаться подозрительным и возбуждало порою ужасное чувство. Все чувства, из которых состояла его ревность, были ужасны, но среди них было одно, которое было ужаснее всех, и которое Митя никак не умел, не мог определить и даже понять. Оно заключалось в том, что те проявления страсти, то самое, что было так блаженно и сладостно, выше и прекраснее всего в мире в применении к ним, Кате и Мите, становилось несказанно мерзко и даже казалось чем-то противоестественным, когда Митя думал о Кате и о другом мужчине. Тогда Катя возбуждала в нем острую ненависть. Все, что глаз на глаз делал с ней он сам, было полно для него райской прелести и целомудрия. Но как только он представлял себе на своем месте кого-нибудь другого, все мгновенно менялось. Все превращалось в нечто бесстыдное, возбуждающее жажду задушить Катю и прежде всего именно ее, а не воображаемого соперника. Глава третья. В день экзамена Кати, который состоялся, наконец, на шестой неделе поста, как будто особенно подтвердилась вся правота Митиных мучений. Тут Катя уже совсем не видела, не замечала его, была вся чужая, вся публичная. Она имела большой успех. Она была во всем белом, как невеста, и волнение делало ее прелестной. Ей дружно и горячо хлопали, и директор, самодовольный актер с бесстрастными и печальными глазами, сидевший в первом ряду, только ради пущей гордости делал ей иногда замечания, говоря не громко, но как-то так, что было слышно на всю залу и звучало нестерпимо. «Поменьше читки», — говорил он веско, спокойно и так властно, точно Катя была его полной собственностью. «Не играй, а переживай», — говорил он раздельно. И это было нестерпимо. Да, нестерпимо было и самое чтение, вызывавшее рукоплескание. Катя горела жарким румянцем, смущением. Голосок ее иногда срывался, дыхания не хватало, и это было трогательно, очаровательно. Но читала она с той пошлой певучестью, фальшью и глупостью в каждом звуке, которые считались высшим искусством чтения в той ненавистной для Мити среде, в которой уже всеми помыслами своими жила Катя. Она не говорила, а все время восклицала с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости мольбой, и Митя не знал, куда глаза девать от стыда за нее. Ужаснее же всего была та смесь ангельской чистоты и порочности, которая была в ней, в ее разгоревшемся личике, в ее белом платье, которое на эстраде казалось короче, так как все сидящие в зале глядели на Катю снизу, в ее белых туфельках и в обтянутых шелковыми белыми чулками ногах.